какие-то стороны этой природы могут причинять сильнейшее беспокойство самому человеку. Также известно, что иногда человек может менять пол в течение одной жизни. В ведах тоже есть такая информация, даже истории есть такие, как один царь стал женщиной. Была проблема как для государства, для политики, для управления. Представьте, меняется пол, меняется так много всего. Там эта история описывает, как это все, взаимодействует природа женская, мужская, совершенно разные сферы влияния, разная энергетика, разная глубина понимания, отношений, влияния. Есть много различий между мужчиной и женщиной. И как в современном мире пытаются понять, что же лучше, мужчина или женщина. Такой подход не предлагают веды, они отвергают сразу же, потому что сравнивать нельзя эти вещи, нельзя устраивать соперничество между мужчиной и женщиной. То есть будут проблемы, будут жертвы. Нужно понять одну вещь, что они не хуже и не лучше друг друга, они разные просто, имеют разные функции и разные предназначения, то есть разные природы. И вот, хотя мы видим, что есть попытка эмансипировать женщину, то сделать ее одинаковой с мужчиной, это не приносит счастья и удачи, потому что природы все же остаются разные, их нужно изучать. И первая наша лекция заключалась в том, что мы просто пытались понять психологию любого живого существа, в принципе, отделить сознание от грубой материи и даже от тонкого ума. И знаете, горе от ума существует, проблема есть от тела, здоровьем обычно. И вот нам понадобится эта йога в трудные минуты жизни попытаться понять отличие от своего «я», от этих проблем, которые нас часто окружают. Это йога называется. То есть свое сознание устремить куда-то ввысь, как это и свойственно человеку, мыслить об абсолютной истине. Может быть, вы удивитесь, но предназначение брака именно в этом. Предназначение взаимоотношений мужчины и женщины именно в этом, в самоочищении и духовном возвышении. Вот это очень-очень важный момент. И, конечно же, можно это использовать и в другом смысле слова, в другом направлении, в каком-то материальном направлении. Также можно использовать. Веда говорит интересную вещь одну, что если вы хотите ускорить материальный прогресс, экономический прогресс и прочее, то стимулируйте у людей сексуальное желание, и они активизируются. Сейчас есть такая тоже наука, и это пользуются этим политики некоторые, и другие люди, управляющие миром, они пользуются этим. Идут это в реформе рекламы. Но что говорят веды на этот счет? Дается пример. Бык. Сильное животное очень. Но управлять быком может даже ребенок. Очень просто. Найдите у быка самочувствительное место. Будете управлять одним пальцем. Продевают кольцо в нос. Очень чувствительное, болезненное место у быка. И даже ребенок может взять это кольцо и повезти куда угодно. Это огромное, могучее животное подчиняется ему. То есть видите, как можно эксплуатировать живое существо. Ранее, в Египте древнем эксплуатировали в буквальном смысле слова. Было рабовладельческое общество. Захватывали рабов. Это были какие-то обычно другие народы сначала. Никогда не делали рабов из своего собственного народа, цивилизованные люди. Но захватывая чужие народы, порабощали их. В этом был смысл этих войн в то время. И рабы строили цивилизации великие. Они делали бесплатно, поэтому экономически это было осуществимо при помощи рабов, именно рабства. Великие сооружения и прочее, они что-то сооружали, был очень страшный сверхчеловеческий труд. Затем, когда построили цивилизацию в Египте, встал вопрос, отпустить ли рабов. Это в Библии написано, когда Моисей руководил своим народом, хотел освободить их от рабства. И фараон в один момент даже согласился, но потом подумал, погодите, если мы отпустим рабов, вроде бы как они выполнили свою задачу уже даже, то как мы будем поддерживать то, что они построили? Фактически мы попадаем в ловушку в собственной цивилизации. Придется рабами стать нам, чтобы поддерживать потом это все. Знаете, какая интересная вещь. Мы делаем сверхусилие, чтобы создать что-то необычное. Нужны какие-то такой бесплатный, дешевый труд для этого. Как раньше в России сволакивали людей. Буквально слово русское сволакивать, сволочь от этого слова. Сволоченный народ. Бесплатный труд. С деревень их сволакивали, насильных волокли, чтобы строить какие-то большие сооружения. Кремли, храмы там, и прочее, прочее. То есть, чтобы это был дешевый труд. Тогда это возможно сделать. В другом случае это трудно сделать, видите. И тогда они подумали, нет, рабов нельзя отпускать, рабы должны быть всегда. И поэтому никакая цивилизация материальная не обходится без эксплуатации. Ее поддерживать невозможно по-другому. А вы спросите, ну простите, у нас нет никаких рабов. Я себя не чувствую рабом. Я тоже думаю, что есть, но я хочу рассказать об этом. Каким же образом сейчас управляют людьми? Каким же образом заставляют их так трудиться? Очень интересный момент. У быка есть слабое место, у человека тоже есть слабое место. Это сексуальная энергия. Возбудите сексуального человека немножко, и он легко управляем. Это элементарно, на самом деле. Если вы психологи, вы легко поймете. Это очень легко. Самая сильная мантра, влияющая на ум. Я тебя люблю. Все. Я теперь могу сделать с тобой все, что угодно. Это, в принципе, энергия подчинения идет. Да. Но там, где есть любовь, подчинение добровольно. Там, где есть вожделение, нет. Человек это делает просто в возбужденном состоянии. Потом жалеет об этом. Вот видите, это ловушка, как бы обман происходит. И в этом огромную роль играет, чтобы сдержать вот эту вот наклонность эксплуатации, крепкие семейные традиции. Чистота внутри семьи. Это самое главное, что сейчас нужно для цивилизованного человека. Чтобы защитить вот это вот излишних сексуальных энергий друг друга. Муж и жена, они защищают друг друга. Это главная роль от какого-то еще влияния одного. Оберегают. Итак, семья должна быть очень чистое место. На санскрите это называется ашрам. Есть ашрам ученичества, ашрам семейной жизни, ашрам отшельничества и ашрам саньяси, отречения. Четыре уклада духовных. Позавчера мы обсуждали четыре варны, четыре типа людей, которые склонны к разной профессиональной деятельности, четыре типа как бы природы человека, человеческой. Мы приводили исторические примеры также, чтобы показать, как это действует, как это разваливается, как это создается. Но также есть четыре вот эти ашрама. Это духовные уклады. Это как бы степень мудрости человека. Человек может быть рабочим, может быть торговцем, может быть управляющим и военным, может быть ученым, учителем. Но внутри каждого этого, этой варны, профессии, есть разная степень мудрости еще. Они различаются по степени мудрости. Есть очень мудрые рабочие люди. А есть очень глупые ученые. Я встречал таких людей. Степень мудрости разная. Интеллект, может быть, даже есть большой, а вот духовная как бы энергия слабая. Вот такая точка зрения есть. Как, например, современная наука, она имеет недостатки серьезные в этом смысле слова. Что слабый духовный интеллект, хотя очень большая информативность науки современной, колоссальная просто. Но наука также, она помогает определенной деградации, мы видим загрязнение среды и прочее, вот этого разума как бы вот не хватает, чтобы делать все безупречно, безукоризненно. Материальный прогресс также может увеличивать страдания. В этом как бы недостаток вот этого разума, мы видим сейчас в человечестве, при всей его науке и развитости. Раньше, то есть люди бросали камни с крепостных стен друг на друга и лили смолу, а сейчас могут бросить ядерную бомбу. Вот такой прогресс, он также может быть опасным, он не считается духовным развитием. И духовное развитие прежде всего определяется, если мы хотим понять степень духовного развития, по отношению к трем вещам. Степень культуры, уровень культуры. Как человек относится к чужой собственности, это первое. Как он относится к обычным окружающим живым существам. И как относится к женщине. То есть культура в центре любой культуры взаимоотношений мужчины и женщины, мужского и женского начала. Мы немножко поговорим о сексуальной энергии, объясним, почему же она так опасна в своем развитии без контроля. Нужно будет дать некоторые примеры и логические связи, чтобы это не было голословным утверждением. Например, стакан с водой. Мы льем воду туда. Он наполняется, но мы продолжаем лить воду. Что произойдет? Вполне понятная вещь произойдет. Перелется через край, начнет распространяться дальше. И пока мы это не прекратим делать, это будет распространяться сколько угодно. Вот такой пример приводится понять, как развивается, распространяется вожделение. Вот эта вот похоть, которая, естественно, природная, есть энергия у нас, сексуальная энергия, если ее не ограничивать. Вот этот стакан, емкость, это и есть пример семьи. То есть за пределы этого стакана вода не должна разливаться. Вот такое условие культуры. Вот это нужно делать в рамках, определенных рамках разума, культуры. Вот есть одна жена, один муж и верность. Вот требуется что. пусть не переливается через край. Вот такое условие в Писании священном. Но если все-таки мы подумаем так, ну почему я должен как-то регулировать свою жизнь с женой? Это мое дело, собственно говоря. Зачем ее как-то ограничивать, регулировать? Как хотим, так и живем, в принципе, муж и жена. И зачем контролировать чувства? В этом случае, значит, что вожделение продолжает литься туда. Что же произойдет? Нас будет интересовать кто-то за пределами семьи постепенно. Жена уже надоедает, муж надоедает. Мне интересен еще кто-то. То есть вожделение будет распространяться шире, видите? Естественным образом. Поэтому если в семье оно не регулируется, оно выйдет за пределы семьи, так говорится. Оно дальше идет. И много, наконец, так. Если даже есть уже такая культура западная, она уже, в принципе, негласно установлена, что есть и любовники, и любовницы, это известно. В аристократическом любом обществе это есть. Негласно. Как бы закон даже существует. Нормально. Ну, теперь это вожделение удовлетворилось. Веда говорит, никогда не удовлетворится вожделение. Так же, как если в огонь подкладываете дрова, огонь никогда не насытится. Скажите, вот тебе вот такую вязанку, все, только успокойся. Но он просто увеличится в размерах и потребует еще большего количества дров, еще большего количества дров, еще большего количества дров. То есть огонь может сжечь все вокруг, если дать ему волю. Вот это вот сравнение с вожделением, если его не контролировать, оно будет разрушительной силой. А вопросы в конце у нас, нужно дослушать до конца. То есть она это сильнее, чем ядерное оружие действует. Мы объясним почему. Более тоньше эта энергия, то, чем мы обладаем. Вот почему так важно пользоваться разумной. Для созидания, не для разрушения. Итак, если мы уже утвердились на этом уровне и сказали, ну хорошо, есть еще кто-то на стороне, и мы так или иначе как-то это регулируем, и с женой и справляемся. Ну теперь это довольно вожделение, докторино. Но в том-то дело, что нет, оно пойдет дальше. А куда же дальше-то? Дальше странная вещь происходит. Интересует уже не противоположный пол человека, а однополые существа также интересуют. На одном уровне. Он уже не различает, смотрите, кто мужчина, кто женщина. Неважно для него становится, разум у него ведь и подавляется. И вот начинаются такие уже меньшинства какие-то сексуальные в мире появляются, и они расширяются. Сначала вроде как ужасает воображение, поражает, а потом вроде люди привыкают, и потом это как-то приживается уже, становится обычным. В Финляндии они зарегистрировали. Я там был 3 года назад, по-моему, и как раз вот в том году они зарегистрировали браки, узаконили, я имею в виду, браки между мужчинами. Религиозные люди вышли к храму в Хельсинки и молились Богу, чтобы не приняли этот закон. Но закон приняли, потому что это светский закон, закон равенства ко всем желаниям, демократия, то есть на основании как бы этого закона они должны были принять эту просьбу. Удовлетворить это желание. Они его удовлетворили. Сейчас есть уже узаконенные браки. Мужчина и женщина, как муж и жена, живут законно. Все. Там даже есть своя наука, как делать детей, усыновлять их и прочее. То есть все, они это решили, это просто. Здесь в России пока нет этого. Посмотрим, что будет дальше. Но что же будет дальше, если мы пойдем этим путем еще шаг сделаем? Уже становится неважно вообще. Сын, дочь, мать, отец. Мужчина, женщина, любые вещи хороши. Такие тоже примеры есть. Нередкие. Это увеличивающее вожделение, вот оно. Вот оно эти границы пересекает, уже эти различия стираются. И тут веды говорят, что человек может докатиться до состояния свиньи, потому что свинья не различает дочь, сестра, жена и прочие вещи. Вот такое сравнение дается, что человек может скатиться вот на этот уровень сознания как бы. Через вот такую деятельность сексуальную. Хорошо, но даже если вот все разрешить уже все, что угодно, конечно, человек будет доволен. Нет. А что же дальше? А дальше очень страшная вещь. И я даже пример один могу привести. Один такой пример. В России я знаю. Их, наверное, больше, я думаю. В мире их намного больше. Ганнибализм. То есть человек уже все выжил, все чувства наслаждения. И изнасиловал, и убил, и уже и съел. Да, такой человек появился в Петербурге несколько лет назад. Наверняка вы слышали об этом. Невзоров вел эти передачи, предупреждал, всегда по городу говорил, что будьте осторожны, мы еще не знаем, кто этот человек. Мы знаем, что это какой-то маньяк. Он насилует, убивает и съедает женщину. Разделывает ее тело, в течение месяца хранит в холодильнике, ему хватает на месяц, через месяц выйдет снова на охоту. Вот уже 2 жертвы, вот уже 3 жертвы, и было несколько жертв, наконец его нашли, поймали этого человека. Если вы исследуете их психологию, этих людей, вот такие вот отклонения психические уже, мы считаем, вы увидите, что это связано именно с вожделением, с энергией вожделения, которая неукротимо заставляет человека действовать буквально как зверь, как рак, что-то такое, людоед, вот как Ганнибал, вот как хищник. А что же дальше будет? Если человек попытается удовлетворить себя так, будет ли он доволен этим? Нет, говорится, даже этим не будет доволен. И что же с ним сделать вожделение дальше? Дальше будет финиш. Это называется на санскрите атмаха. Атма, мы говорили на первом занятии, это я, дух, душа, я и есть тот самая личность. Ха означает убийца. То есть, буквально говоря, самоубийца. Откуда берутся самоубийцы? Неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Гнев затмевает память, я забываю, кто я такой. И когда память моя затменена и разума нет, я могу делать самые глупые вещи. Самые отвратительные поступки могу делать. Вплоть до самоубийства уже. Это глубокое неудовлетворение жизнью исходит из неудовлетворенного вожделения и порождает от этой идеи насилия, всевозможных форм насилия до самоубийства. И тогда человек, ненавидя жизнь уже, пройдя через все это, а когда конца возненавидит все на свете, пишет письмо, проклятия какие-то, открывает окно, выбрасывается с криком, вот вам напоследок. Это все, что я могу вам оставить здесь. Недавно у моей одной знакомой сын убил себя вот с таким настроением. Вот с таким, с ненавистью. Он хотел сделать ее как можно больнее. Хотя причины не было никакой. Он просто был удовлетворен жизнью, она пыталась ему помочь. И прочее. И причина была именно та самая, что говорят веды. Неукротимое вожделение уничтожит обязательно. Это иллюстрация скорпиона, который жалит себя хвостом в голову. Вот такова жизнь человека становится, идя этим путем. Поэтому веды говорят, мужчина и женщина должны пожениться. Не должно быть неограниченных отношений вокруг мужчины и женщины, смешений от этого всего. И муж и жена. Вот это особое совершенно понятие муж и жена. Это не просто мужчина и женщина. Это слуги Бога. Это очень высокое ответственное положение. Есть три вещи. Есть гуру, есть отец-мать, есть ответственный лидер, неважно, царь. Становиться царем, гуру или родителем грех считается, если мы не можем своих подопечных привести к совершенству. Это уже греховная позиция будет. Я должен принимать за это ответственность. Итак, мужчина и женщина. Есть такая книга. Я не помню, кто написал, вы, может быть, видели ее. Западная книга, литература. «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», говорится название. Это необычно. Грей, да, Грей написал. Но суть в том, что вот такие они разные. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, они разные. И их роль дополняет друг друга. Мы немножко говорили, здравствуйте, вчера, о том, что мужчина и женщина привлекаются на платформе приятных отношений сначала. Сначала приятные отношения существуют, поэтому они привлекаются. Мужчине приятно смотреть на женщину, женщине приятно быть под защитой какого-то мужчины. Так они притягиваются, это естественная природа, железо и магнит. Как бы мне самодостаточно, всегда не хватает женщине и мужчине, мужчине и женщине. Так, начинается быть вместе. Это первый как бы этап развития отношений. Влюбленность. Это известно всем. Обычно это объяснять долго не нужно. Просто не смотрят, нравится и все. Разговаривают. Влюбленность. И то, как мы сейчас говорили философски, то есть это проявление энергии вожделения. Она неукротима, поэтому, когда ребенок влюбился, уже родители не справятся с ним. Очень трудно. Поэтому до 16 лет, как правило, вожделение нельзя пробуждать. Ну как, ну это сейчас так принято. Вообще веда говорится по-другому, до 25 лет. Я объясню почему. Почему так важно укротить это вожделение в начале, особенно в начале. Я буду опираться на один эксперимент ученого русского, который наблюдал за шимпанзе, обезьяна и человек. Вот он биолог, он наблюдает сходство, разницы, привыкли человека сравнивать с обезьяной ученым. И он наблюдает, вот человек Он остается ребенком примерно лет до 12. Он объяснит потом эту цифру, почему он так думает. До 12 лет он остается ребенком. А шимпанзе взрослеет в 2 года уже. Все, 2 года это взрослая особь. Он стал думать, почему, что делает и взрослый, собственно говоря, человека взрослого. И выясняет, что именно вожделение. Как только пробуждается вожделение, он становится независимым, неконтролируемым, принимает свои личные решения твердо. Может противостоять авторитет морали родственников, учителям в школе, кому угодно, если он уже имеет эту энергию, все, влюбился в кого-то, скажем. Уже невозможно контролировать. Этот вкус. И тогда он задумался, а, собственно говоря, почему так природа устроила несправедливо? Ведь это же неудобно воспитывать ребенка до 12 лет. Такая аскеза, такая нагрузка. Почему бы она не пошла каким-нибудь путем эволюции, чтобы человек тоже взрослел, скажем, за год еще быстрее, или там, за полтора года хотя бы, за полгода вырастал, или за 2 года так же хотя бы, как шимпанзе. Почему так нужно 12 лет? И он начинает выяснять, он видит примеры какие-то в жизни, наблюдает этот момент сквозь призму, делает интересное открытие. На как бы почве одного примера он рассматривает это. В Америке была одна семья, интересная очень, необычная семья. Девочка у них родилась. Как-то эту девочку они вообще ребенка не хотели. Жена просто не успела сделать аборт, как потом выяснилось. Она родила этого ребенка, и она не хотела, и не нужно было ребенка. И когда она родилась, они просто возненавидели ее. Это редкий случай, но вот это факт. Они ее привязали к ножке стола, как собачку, и кормили из миски молочной смесью до 12 лет. Не разговаривая, не обучая, не воспитывая. Вот такой странный случай, но он помог ученым кое-что открыть, тем не менее, как бы пользовался и сыграл. 12 лет девочке это как-то все открылось, заинтересовалась полиция также, и психологи заинтересовались, и родителями и девочкой, стали все это рассматривать, изучать, закон применять. И ученые-психологи решили помочь, взяли эту девочку на обучение, она не умела даже говорить. При всех их усилиях, воспитании, образовании, она достигла всего лишь уровня сознания двухгодового ребенка. Все. И речь была очень-очень проста. И она не развивалась дальше. На этих примерах, подобных примерах, этот ученый русский утверждает, что ребенок развивается до 12 лет, получает обучение, а информацию получает позже. Он разделил эти вещи. Информация идет после 12 лет. До 12 лет он впитывает необходимые знания взаимоотношений. Он очень легко учится говорить, любые языки изучать, любые науки в этом возрасте, все что угодно, с легкостью. Если упустить вот этот период 12 лет, самый-самый-самый-самый важный, мы упускаем воспитание ребенка. Часто мы это слышим, он еще маленький, потом я с ним займусь. Сейчас несерьезно тратить время на него. Говорит, отец, у меня работа. Ну просто давай детский сад отдадим и все. И то есть люди упускают тот самый важный период времени, когда ребенку нужна именно любовь, поток этой любовной энергии, игр и мудрости родительской, которую он прекрасно поймет без книг. А потом уже дается информация с 12 лет. Философия, другие науки, математика и все остальное. Сейчас же пытаются наоборот сразу давать алфавит, математику, таблицу умножения, информацию вкладывать в ребенка. И делать из него вундеркинда. Но потом вы видите, это не сыграет своей мудрой роли. Это лишь эффект шоу некоторые показать, что маленький ребенок помнит так много. Личность развивается под влиянием других энергий сначала. Под влиянием именно любви и мудрости родителей. Итак, он сделал это утверждение. И затем он говорит, почему 12 лет? Потому что с 12 лет просыпается сексуальное желание. Все, меняется направление развития. Это поворот судьбы на самом деле. На самом деле примерно с 11, с 9 С 9 лет уже начинаются эти перемены. 12 они уже просто проявлены, как бы становятся. Потому что в 9 лет ребенок немножко пугается этих перемен сам еще. 10 лет он еще привыкает к этому, 12 лет он уже действует как мальчика, как девочка, уже осознанно, что ты девочка, а вот я мальчик. До этого момента они еще не осознают большого такого различия, только смеются друг на друга. И это совпадает с тем, что говорят древние-древние писания Веды. Что обучение возможно от человека, духовная жизнь, только тогда, когда он живет в безбрачии. Безбрачии. Это называется на санскрите брамачару. Брамачари человек. И брамачари не женщина. То есть он принимает обет безбрачия для изучения, для получения образования. Всем известно, что легко учиться в институте, пока нет семьи. Пока есть семья, это очень сложно совместить будет. То есть лучше пойти вообще в вечернюю школу, тогда уже информацию какую-то получить, вот таким путем. Но вот именно учиться очень сложно, когда у нас уже есть такие вот заботы. Брамачари – это мальчик, ребенок, девочка, который не имеет собственности и чувства собственности. Все принадлежит родителям, у меня ничего нет. Они не обременены какими-то материальными обязанностями, ум свободен, сексуального желания нет, они себя ни с кем, ни с чем не связывают, им легко постигать мир беспристрастно. Прекрасная платформа для обучения, смотрите. Вот если у вас есть уже дети, будьте очень внимательны. С 5 лет уже начинается серьезное образование ребенка. Очень серьезное образование ребенка. А в 12 лет уже можете обучать его информации какой-то, необходимой для его собственной природы. Итак, вот это безбрачие, видите, как важно. И веды говорят, примерно до 20-25 лет очень хорошо соблюдать безбрачие мужчине. Женщине слишком долгий период времени. Девочка примерно уже в 14 лет уже должна знать, кто ее муж. В принципе, уже должна в уме знать это. Еще не жить с мужем, но уже знать хорошо для нее это. То есть есть немножко различия между мальчиками и девочками. Мальчики обучаются строго дисциплинарно, девочки не должны подвергаться строгим дисциплинарным мерам. Любовь отца – это самое важное для дочери будет. Это и есть его авторитет главный, через который он получает необходимое знание. Без любви девочка не получает знания. Это как бы очень необычная форма жизни девочка или женщина. Если она чего-то не хочет, вы никогда не заставите это сделать. Она никогда не сможет изменить свое сердце, она никогда не контролирует свои эмоции, такие вот очень глубокие. Тогда как мужчина может, но потому что он устроен проще. Не лучше, а проще. Женщина устроена глубже, а мужчина проще. На 70% женщина чувствует и размышляет глубже, чем мужчина. То есть ее разум и чувство на 70% происходит. Это огромная разница на самом деле. Поэтому женщина, она очень чувствительна. Веда говорит, что это пальцы мира. Самая чувствительная часть творения женщины. Она может предвидеть, предсказывать, предчувствовать. Если она о ком-то заботится, она знает наперед. Если я болею на расстоянии, мать, она знает, что я болею. Я к ней приезжаю домой, она мне говорит, вот тогда ты болел. А вот тогда ты скрыл от меня что-то. Я не живу 16 лет с матерью, она все знает про меня. Как у тебя здоровье? Я говорю, очень хорошо. Ты всегда меня обманываешь. Я знаю, твое здоровье очень хорошо. Я знаю, что сейчас будет. Вот так. Это мать. Жена то же самое. О чем думаешь? О том, о том. Не обманывай, не ври. Вижу. Говори, о чем думаешь. Вы не обманете женщину. Она проникает в ум мужчины, в чувство мужчины, в его разум. Она везде может найти лазейку. Он даже не знает, как она это делает. Он приходит домой, ложится спать, он выворачивает все его карманы, брюки, там, там все, она по этим деталям все восстанавливает, где он был, что он делал. Ничего не нужно объяснять. Так же ребенок, куда пошел, он по каким-то деталям тут же мгновенно поймет все это. Чувствительная часть. Не обманите. Как только у мужа завелась любовница, жена сразу это почувствует, без всякой информации. Итак, есть влюбленность, мы об этом говорим. Вот она пробудилась, и поэтому они хотят быть вместе. Все, здесь уже сложность. Ромео и Джульетта, вы их не остановите. Они готовы умереть ради души. Сильно. Первая любовь очень сильная. Но, как и все чувственное, как мы объясняли на предыдущих лекциях, все чувственное пресыщается. Есть закон пресыщения. Птичье молоко любите конфеты?
Надоело.
Давайте уже посетились. Но даже если любите, одна, две, три, четыре, пять, десять, сколько, да все, хватит, отвратительно уже, надо делать. Даже хорошие вещи очень быстро надоедают. Также здесь сначала влюбленность, потом начинается период привыкания. На самом деле это называется период ссоры. Ссоры. Дело в том, что присутствие вот этой энергии вожделения, мы выглядим очень прекрасными и безупречными. Любовь зла. Что угодно может привлечь под влиянием вожделения. Если ум возбужден, все кажется прекрасным. Хочу, хочу, все подряд хочу. Но когда это чувство уменьшается, как бы присыщается немножко, успокаивается, мы видим, что есть недостатки друг в друге, оказывается. Как ты картошку сисишь, говорит жена? Ты что? С ума сошел? Куда ты столько отрезаешь? Надо вот так тихонько резать. Это потому что ты жадная. А ты расточительный. И они с ножами в руках вот так вот, знаете, начинают ссориться, чистить картошку просто. Вот они это по-разному делают.
Или жена тапки одевает и ходит шор по квартире. Муж это раздражает. Веда говорит, что хозяйка шоркающей ногами разрушит семью. Очень просто. Просто какая-то привычка, которая не нравится, если она каждый день перед вами, вы это не сможете выдержать. Вам придется меняться, видите. Это называется не сошлись характерами. Вроде бы любили друг друга, а вот оказались разными. Ничего подобного. Просто не шли на уступки друг другу, не совершали жертву. Отказались от жертвы, поэтому они оказались несовместимыми. Никто здесь не является совместимым без жертвы. Только жертву людей сближает и делает, так сказать, понимающими. Поэтому ссоры не избежать. Начнутся ссоры, особенно в полнолуние. Будут летать тарелки в квартире. Летающие тарелки называются. Полнолуние. Луна полная, ум возбуждается в это время очень сильно, проблемы обостряются, тарелки летают. Я путешествую по России, по городам. Часто останавливаюсь в разных квартирах, домах. Звуки в этих домах одни и те же. Как будто в одном доме просто живете. В разных городах. Семьи одинаковые. Особенно в выходные дни, когда люди отдыхают, есть такие там вентиляционные трубы, знаете, вот, их слышно очень хорошо. Ванная, где-то квартира, звуки дома. Весь дом наполнен этими звуками. Вот так вот, это семья. Они ссорятся. У них нет этой же влюбленности, как раньше, поэтому видят недостатки, и раздражение испытывают, и начинают ссориться. Значит, третий этап, как правило, если не преодолеть ссоры, будет развод. Вот это ведет к разводу. Разрыв. Развод – это высшая мера наказания для семьи. Запомните. Высшая мера наказания для семьи. Это заденет абсолютно всех родственников, и жену, и ребенка, и мужа, то есть до глубины души. Этот разрыв, травма останется на всю жизнь. Не меньше. Это еще, возможно, не следующий. Это величайшая боль. Поэтому веды говорят, разводов нет. В ведической культуре разводов нет, не допускаются разводы. То есть, когда муж и жена ругаются, ссорятся, они не должны применять слово «развод». Вот это слово запрещено им говорить. Вы не должны так говорить друг другу. Это эксплуатация, шантаж. Нет такого слова, забудьте ругаться. Развода нет. Муж и жена одно тело. Тогда что же будете делать? Придется меняться, другого выхода нет. Меняться нужно. Если вы знаете, как меняться, будет все хорошо. А если не знаете, как меняться, будет очень плохо. Лучше умереть будет, чем жить такой семейной жизнью. Часто такое бывает. Поэтому нужны знания. Знания нужны человеку, иначе его семейная жизнь, она очень накажет его. И если не преодолевают этот период ссор, обычно преодолевают при помощи терпения. Если не разводятся. Достигают терпения. Они могут терпеть друг друга, научатся. Ладно, я понял, что ты такой, я знаю, что ты такая, мне все равно. Я закрою эту глаза. Буду терпеть. Иногда все-таки там свести дороже. Ну снова любовь. Ну снова драки. Ну снова любовь. Снова драки. Вот так они терпят друг друга. Ну ради детей, ради семьи мы можем потерпеть. Давай сохраним. Терпеть. То есть этот уровень грешит недостатком, что на стороне они могут делать все, что угодно, такие люди. Нет такой же святой ценности брака. И если человек преодолевает, как преодолевает этот вот просто уровень терпения, ссоры, влюбленности, вот этой вот вращающейся, это уровень дхармы. Помните, мы говорили, дхарма, это санскритское слово. Дхарма означает, мы говорили, пять значений существует. Главное значение – долг. Долг – это то, что соответствует моей природе. То есть, кто я. В зависимости от того, кто я, у меня будет разный долг. Если я мужчина, у меня будет один долг, если я женщина, у меня будет другой долг. Природа разная, значит, долг разный. Карма. Обязанности все. И как только мужчина и женщина просто начинают исполнять свои обязанности, то есть не требуют друг от друга ничего, не требуют, ты должен, ты должна, ты должен, ты должна, ты должен. А начинают просто делать то, что они должны, вот тут начинается уже какое-то формирование семьи. Вот советуется здесь строить отношения вот с этого уровня. Начинать сразу лучше всего. Это трудно, потому что сначала будет вот это. Сначала влюбленность будет. Это что же делать? Обратиться к старшим родственникам. Обычно в культуре и родители вступают в эти отношения. Начинают разбираться. Потому что они не влюблены, у них нет их чувств, у них есть разум. Они лучшие доброжелатели своих детей и прочее. И они могут с этого уровня хорошо понять их природу, их совместимость. насколько они смогут дополнять друг друга, да, помогать друг другу, а не мешать. Вот это дхарма называется, помимо обязанности. У женщины есть своя дхарма, у мужчины своя дхарма. Мужчина называется гуру, пати, а жена называется дхарма патни. Видите, какие возвышенные понятия. Очень возвышенные понятия. Гуру — это тот, кто знает конечную цель жизни, и он ведет туда. Это его роль, мужчины. Женщина напоминает ему об этой цели. Я сейчас объясню, почему так нужно делать.
Современные психологи не открыли этот принцип. Я покажу на пальцах его. На доске. Это у нас будет мужчина, а это женщина. Вот справа женщина, слева мужчина. И как бы внутренняя психология того и другого состоит из двух частей. Вот они, две части. Вот эта часть будет чувство, а вот эта часть, разум. Вот разум, вот чувство. У каждого из нас здесь разум и чувство. Две части интеллекта, внутреннего состояния. И работают они по-разному, мужчины и женщины. Так, вот эта женщина. Работает у нее чувство, интеллект вот таким образом. Вот так. Одновременно. Чувство, интеллект одновременно не работают. А мужчины вот так. Чувство работает, подавляется интеллект. Интеллект работает, чувства отсутствуют, подавляются. Что-то одно из этого. Либо это, либо это. А у женщины вот так. У мужчины вот так. Вот такая разница. Тут есть и преимущества, и недостатки у каждого в этом. В чем преимущество женщины? Что она одновременно видит картину, ясно видит картину. И чувство, и интеллект одновременно присутствуют. Она может очень хорошо, ясно видеть ситуацию. Понимает все. Но принять решение ей трудно. Чувства мешают. У мужчины, когда интеллект, разум начинает работать, чувства отсутствуют. Ему нетрудно принимать решение. Но когда чувство, разум подавляется, он еще превращается в тряпку, в алкоголика. В кого угодно, может деградировать. Да. И вот чувство пробуждает в нем или не пробуждает женщина. Поэтому женщина целиком управляет мужчиной. Это в ее власти привлечь внимание к себе, возбудить его чувства, либо контролировать эти отношения. То есть либо сделать его разумным, либо похотливым. Это делает женщина. Она так может руководить им. Поэтому это дхарма патни. Она может напомнить ему о высшей цели, а может сделать так, что он все это забудет. Пример. Сын не слушает. Уже и курит там, и пьет, и что только не делает, куда только не ходит. Женщина понимает, что нужно наказать. Но наказать не может. Ей жалко. Но она начинает наказывать, но жалко, она не может до конца довести наказание. И сын эксплуатирует ее, пользуется этим чертой характера. Тогда она видит свою беспомощность, идет к отцу. К мужу идет. Здесь муж у нас. Здесь жена. И она подходит к нему и говорит, вот он, сын делает то-то, и у него чувства подавляются. Судья просыпается, знаете. Один только вид уже страшный. Все, чувств отцовских нет. Берет ремень, снимает, и жена уже боится. Все, я в карте наговорила лишнего. Все, ее чувства, эмоции ее беспокоят. И он берет ремень и в полную силу, на самом деле наказывает, как мужчина. Не жалко, нисколько не жалко. И жена вокруг говорит, хватит, остановись, убьешь его. Уйди, сейчас тебе тоже достанется еще. Он все, он ослеплен этой позиции. Это судья, проснулся, это мужчина. То есть они вместе помогают друг другу достичь цели. Женщина без мужчины не сможет. Она может понимать все, а вот решение принимать ей будет трудно. Особенно трудно пережить ошибку, которую она совершает в решении. Всю жизнь себе не прошу, Не прощу всю жизнь себе этой ошибки, она будет так думать. Вот так она будет думать об этом. А мужчина, он совершает ошибку, думает, хорошо, сделаем так, по-другому. И женщина не страдает, она просто его пилит и все. Она безупречна, у нее нет проблем. Это его ошибка, не моя ошибка. Я тебе говорила, она всегда говорит, я нужно было сделать так, потому что сама ты не может это сделать, хотя и понимает. Ей нужен мужчина рядом. И она его и пилит, и управляет, и, так сказать, использует, и все. А он просто, так сказать, ему все равно, знаете, как бревно. То есть простая форма жизни. Если вы зайдете в дом к холостяку, вы увидите эту разницу. Табуретка стоит одна с пепельницей. Гардина на одном гвозде висит. Я это видел. И бутылки пива под раковиной. Все. Все. Больше ему ничего не нужно, собственно говоря. Очень просто живет. Это простая форма жизни мужчины. И сразу видно, что здесь женщины нет. Только появляется женщина, появляется все необходимое для жизни. Шторы, все ровно, обои, цветы, всякие там штучки. И все это делает мужчина, не женщина. Женщина просто заказывает. Так в народе говорят, почему у женщины морщины на лбу вот такие вот, а у мужчины вот такие. Мужчина приходит с работы, муж, и жена говорит, где деньги? Какие деньги? Давай сюда все, все, она забирает. Хозяйка. Мужчины работают, а женщины тратят. Вот так это происходит. В магазинах одни женщины, посмотрите. А мужчина где в то время? На работе. То есть женщина защищена мужчиной. И веда говорится, женщина, девочка, бабушка должна быть всегда защищена. На любом этапе своей жизни. Девочка защищается отцом, девушка, то есть женщина молодая, защищается мужем, и в старости защищают дети. Это самая идеальная позиция для женщины. И что же происходит, когда женщина не предана мужу? Это самое главное ее качество, самое большое достоинство ее, целомудрие. Только один мужчина, все. В этом сила женщины. В этом ее духовное развитие особое. Она теряет свою чувствительность в этом случае и становится хуже мужчины. Все, она теряет свое могущество, если она подражает мужчине просто. Ах, ты гуляешь, я буду гулять. Вот уж для женщин это никак не позволительно. Вы можете думать, что это неравенство, можете думать все что угодно. Но если мы хотим сохранить свою природу, не делайте этого. Никогда не делайте это в отместку или что-то еще, терпите. Сохраните свою чистоту, в этом сила, в этом преимущество женщины. Не теряйте эту женскую чувствительность и природу. То есть женщина должна оставаться женщиной, чистой. Мужчина — это немножко другой разговор, другая форма. Потому что если кто-то пробудил в нем чувства, он может поддаться на это. А у женщины еще есть разум при этом. Она по-другому устроена. Она себя лучше может контролировать эти вопросы. Поэтому мужчине больше прощается вот такой грех, чем женщине. И физиологически так же, потому что когда мужчина и женщина живут вместе, это называется йога на санскрите тоже. Между ними возникает тонкая связь. Через сексуальную энергию, это говорится, становится одно тело. Мужчина и женщина — это одно тело. Если плохо одному, плохо и другому. Немножко отвлеклись. Это дхарма. Мы говорим о дхарме. Почему муж должен быть гуру пати, видеть цель, что у него этот разум не мешает чувства, он может быть сосредоточен. И женщина дхарма пати напоминает ему об этом долге, когда он становится чувственным, домашним, таким, знаете, привязанным слишком к чему. Он говорит, нет, тебе нужно вот идти работать, добиваться чего-то, вот туда нужно достигать чего-то. Цель должна быть такая. Цель они определяют вместе. Тут есть разные уровни, типа брака. Есть духовные браки, есть демоничные браки, есть материалистичные браки, то есть разные типы. Но они должны быть одинаковой природы, иначе брак будет очень сложным. Божественность, божественный, демонический, демонический, материалист, материалистами, и тогда какая-то гармония в развитии. Типы людей разные. Сейчас наука тоже неизвестна, поэтому получается, что случайно люди соединяются по законам кармы, не распознав друг друга. Карма. И вот карма уже порядок. Если вы знаете свой долг, каждый свой долг, все, будет порядок, гармония, чувства не будут возбуждены, будет умиротворение больше и больше, и отношения будут становиться снова вот такими вот. Почему они такие были сильны? Платонические называются отношения. Вот они такие глубокие поэтому. Когда в силу вступают потом сексуальные отношения телесные, они трансформируются в грубую энергию и уходят. Я им помню, где же эта любовь? Где же она? Но как только вы начинаете действовать на этом уровне и регулировать свою сексуальную энергию, ограничивать ее правильным образом, вы снова возвращаетесь вот сюда. Примерно годам 50 вы снова достигаете вот этого уровня. Представьте себе, по 50 лет, а вы влюбленный человек, но совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Вас не интересует тело человека. Вам не важно, жена старая или какая еще. Видите, какой брак интересный получается? Очень сильный, но он становится духовным. Это дхарма, то, что делает дхарма с человеком. Поэтому на пятом этапе они достигают духовной дружбы. Это особая вещь. Вот здесь духовная дружба. Дружба означает равенство и полное понимание, полная гармония. В
очень глубокие внутренние отношения. Примерно годам 40 наступает проблема у мужчины, в психологии обычного мужчины, не духовного человека. Он начинает сожалеть, что его жена стареет, теряет свою свежесть, и он не может больше наслаждаться, как прежде. И он интересуется молодыми девочками. Ко мне подходило множество женщин после подобных лекций. И говорят одно и то же. Что мне делать? Я жить не хочу. Я уже знаю, что мне скажу. Мой муж имеет любовницу. Сплошь и рядом. Боже мой, сколько таких примеров. Я не знаю. Одна и та же ситуация. Значит, что брак деградировал. Брак можно возвысить, а муж деградировать. Они использовали друг друга, потеряли вкус. Боже, неинтересно. Брак деградировал. Берете жевательную резинку, прожевываете, вкус исчезли, выплевываете это весь брак. Сохранить нужно эту вещь. Нужно сохранить свои чувства. Не нужно их чрезмерно использовать, утомлять, пресыщать. Нужно хранить свежесть. То есть нужно отрегулировать правильно свою жизнь. Я скажу то, что говорит Веда, а вы решите сами, хорошо? Не думайте, что я настаиваю на этом. Это выбор каждого. Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в семье не чаще, чем раз в месяц. Все. Вот тогда будет сила чувств, гармония будет происходить на уровне деятельности, на уровне отношений, более тонких и так далее. Это я веду сейчас сильно в разрез с современной культурой, как бы западной. Это ведическая культура. То есть я сказал, что это не настоящие как бы, требования, а это просто информация из Веды. Что касается, например, лично меня и некоторых других, я следующий более строгим правилом. Что у меня особые их цели. Итак, дружба. И шестой этап. Здесь любовь. Вот она где. Если вы любите какого-то мужчину или женщину, это еще не называется любовью. Влюбленность. Любовь не знает пределов. Любовь — понятие более емкое, как выяснилось. Любовь не может быть эгоистичной. Любовь чиста по своей природе. И безгранична. Поэтому как это формируется? Муж и жена принимают гостей регулярно в доме. У каждого есть объект любви, скажем. Объект любви – жена, объект любви – муж. Хорошо. А еще должен быть общий объект любви. Ребенок. Очень хорошо. Уже отношения укрепляются таким образом. Становятся более глубокими. А еще должен быть объект любви общий для ребенка, для всей семьи. Если этого не будет, семья развалится. Очень важный момент. Когда этого нет, то каждый смотрит на сторону и имеет свой отдельный объект еще любви. Тогда семья разваливается. Нужен еще объект любви, который держит всю семью. Видите, то есть любовь должна еще расширяться. Не только мужчина и женщина. Например, у меня есть мать, у меня есть жена, у меня есть дочь, у меня есть сестра. И вот отец, все, остальные все женщины. У нас с отцом двое мужчин. И я люблю их всех. Это все женщины. Мать, жена, дочь, сестра. Но я же люблю их по-разному. Жену люблю так, мать люблю по-другому, дочь люблю по-третьему, сестру по-третьему, по-четвертому. Это все любовь, она разная. Какая самая чистая любовь из этих четырех? Веды говорят, самая сильная, самая чистая любовь в материальном мире – это любовь матери и сына, отца и дочери. Любовь жены и мужа, она имеет, так сказать, оттенки похоти, вожделения, но она может очиститься. И вот когда мы достигаем вот этого уровня любви, здесь уже не остается никакой похоти, никакого эгоизма. Похоть, вожделение – это наслаждение своих чувственных хочу. Мне это нравится, потому что я тебя люблю. Я тебя не отпущу никуда. Ты мой. Убью просто, если ты не. Не позволю тебе жить даже. Ты моя собственность. Сижу, девочка на улице, кузнечика поймала. И тянет его за ногу, оторвать хочет, посмотреть. Говорю, стой. Посмотри, как он летит. Он летать умеет, брось его так. Говорит, нет, я его люблю. Какая любовь, видите? Ноги ему оторву, я люблю. И руки ему оторву, я так люблю. Я тебя так люблю, будешь играть на скрипке. Я не хочу играть на скрипке. Будешь играть на скрипке, я тебя люблю. Трагедия. Навязываем какие-то свои идеи этой любовью. На Востоке говорят так, проверь, если хотите проверить, ваш голубь или не ваш голубь, отпустите его. Если вернется, он ваш. А если не вернется, никогда он вашим не был. Любовь свободна по своей природе. И не должны быть никаких страхов. Поэтому дхарма освобождает от страхов. Дхарма означает, что муж не пойдет на сторону, жена тоже не пойдет на сторону. Это долг, дхарма. Все, страхов нет в семье. И разводов тоже нет, видите? Бояться нечего.
Нужно просто решить проблему внутри себя. Как совершить жертву ради другого? Как жить ради других научиться? Ради мужа, ради жены, не ради своих собственных чувств. Вот именно вот эта линия и сближает дух людей. Жертву. То есть вот в этом вся трудность, как бы, и героизм людей, которые прошли правильно, прожили свою жизнь, они прожили ее именно в самопожертвовании. Мы проводили передачу в Алма-Ате, меня пригласили на радио однажды. Ведущая сказала, будет 20 минут времени. Я не знал тему, меня просто пригласили. Обычно меня приглашают, чтобы что-то философское, духовное, может быть, поговорить о священных писаниях. Она говорит, тема будет аборты. Боже, подумал я, что я там буду делать? Если я сейчас скажу, что тут микрофон, то там все люди возмутятся. Прямой эфир, звонки будут. Все возмутятся. Если я скажу никакой сексуальной жизни, все, меня убьют на месте. Контроль раз в месяц или вообще не нужно. Я думаю, вот я попал. И началась передача, ведущий начала говорить. Это привлекло огромное количество звонков. Интерес поддерживался, знаете сколько? 1.5 часа не переключалась передача. Она так... Я не знал, когда она закончится. И все в один голос говорили, и пожилые там участвовали, и молодые, и школьницы участвовали там и говорили, что это хорошо, это нормально. Потому что экономика, что трудно выживать этих лишних детей, зачем нужно, лучше все-таки делать эти аборты и все остальное. Другие говорили, ну вот мы не знаем, и там спорный вопрос, а да, религия так говорит, что нельзя этого делать, грех и прочее. И вот спор загорелся, но перевешивала сторона именно в пользу этого. Я подумал, ну я тут бесполезно сижу вообще, это не для меня передача, что я тут сделаю? Тут шквал просто мнений противоположных. Я не найду аргументов для всех. И я взмолился Богу, думаю, ну ладно, пусть что будет. И тут звонит женщина, уже к концу передачи. И говорит, вы знаете, я хотел сделать аборт. И я сейчас так думаю, что даже, может быть, и надо было. А почему не сделать, говорит ведущая? Не знаю, как ты пожалела дочь свою. А сейчас, как ваша дочь? О, она сейчас такая и такая, институт закончила и прочее. Вы любите свою дочь? Очень люблю свою дочь. Вы не жалеете, что они сделали аборт? Нет, я не жалею, что сделали. Было очень трудно, как иногда думала, что вот нужно было бы сделать. Так было трудно одной, без мужа, и работать, и воспитывать, и все остальное. Но вы не жалеете? Нет, говорит, я не жалею. И ведущая сказала в эфир, я снимаю перед вами шляпу. И звонки обрубила сразу. Больше никто не позвонил. Ничего больше не говорил. То есть она просто намекнула, что какой-то еще есть долг, какая-то жертва. И это сразу преградило это. Шквал этого вожделения остановился просто. То есть когда вы встречаете человека, который живет ради других, это сильно меняет нашу жизнь. Так с чего начинается эта школа? С того, что мы родители, что мы муж, что мы жена. Это высокие обязанности. Мы начинаем этот вот путь жертвы. Терпение. Почтение, смирение, культура, верность, любовь. Мы изучаем это уже в жизни. То есть брак – это очень возвышенное понятие. И так как мы сказали, что если муж и жена не имеют любовь, они должны иметь любовь, для чего? Чтобы воспитывать ребенка. Вот ее предназначение. Первые 20 лет мы проживаем с вами практически неосознанно. Но когда мы воспитываем ребенка, мы проживаем с ним еще раз эти 20 лет. Заметили такое? Вот тут-то мы приобретаем знания необходимые мудрости. Мы заново проживаем, обучая их. Мы не помним субъективный возраст слишком отчетливо. Мы просто атмосферу какую-то вынесли. На санскрите называется пхава, настроение. Мы живем в нем, не замечая его даже. И именно воспитывая детей, мы передаем эту пхаву заново им. Потому что ребенок живет именно этим умонастроением, любовью, которая передается. Обучение – это не информация, а передача любви, именно заботы. Мы заботимся, чтобы он не был невеждой, он был разумным, порядочным, дисциплинированным, характер имел, образование имел. Вот наша эта забота, она переносит вместе с образованием, вместе с воспитанием. Вот она и делает его человеком. Не просто школа. Школа может сделать из него что угодно, если там нет любви. Информации там много, но иногда дети в школах ведут себя как бандиты просто. Это известно. Что может произойти с ребенком в школе или в институте. Она может расклевать его. Хотя там есть информация, поэтому именно атмосфера воспитывает. И ребенок не просто идет в школу в 5-летнем возрасте, а идет в гуру-кулу. На самом деле гуру-кула означает дом духовного учителя. Это его духовный отец, не преподаватель, а духовный отец. Это другие отношения совсем. И вот на этом и держится как бы развитие цивилизации, на этих семейных традициях передача вот этой пхавы, глубинного настроения любви. Это передается в песнях, в стихах, в разговорах между родственниками, в пище, которую они готовят и едят вместе. Вот это их культура семейная, вот это и есть передача настоящих традиций. А потом все остальное. Вот представьте Рамаяна, что описывает. Рамачандра — это герой Рамаяны. Это молодой царевич. Красивый, наследующий все лучшие достоинства и качества своих предыдущих предков. И отец его Дашаратха перед его коронацией приводит его в семейный храм, где вся его династия выставлена. Все предыдущие его предки цари. Царская династия, идущая от солнца. И он говорит ему: смотри, вот это царь Харишчандра. Он сделал такую-такую жертву, уму непостижимую, как он заботился о людях. Этот царь то-то, еще больше. Это такой царь, это такой. Теперь ты будешь царем, не посрами своих предков. У тебя была преемственность. И теперь сравните с нынешними современными традициями, несколько отличающимися. Например, есть подход революционный, известный в нашей стране. Уничтожается все, построено все, что было, и пытается построить все заново, без традиций. Вот серьезная ошибка. Вот поэтому мы сейчас утратили семейные традиции. Раньше еще существовали семейные традиции. Знаете, какие были офицеры русские? Это можно легенды сейчас слагать о русском офицере. Что это был за человек? Это личность долга была. Как он принимал ответственность ценой своей жизни. Если офицер не исполнял свое обещание, которое он дал, он стрелял себя. Он сам принимал такое решение. Очень сильным духом были люди. Им не трудно было умереть за родину. Они просто любили ее. Они любили на самом деле и родину, и мать, и жену, и детей, и свой народ любили. Это было главное настроение. Любите того, кем вы управляете. Вот тогда вы добьетесь успеха. Значит, видите, никакого вожделения, никакой любви к себе. Пожалуйста, жертвуй собой ради других. Вот о чем речь идет. А вожделение говорит: для себя, для себя, для себя. Выживай. Ставь ему подножку. Недавно провели эксперимент с детьми Дауна. Знаете, что такое Даун? Внешний вид соответствующий такой, не больные, умственно отсталые дети. Но выясняется, что они нравственность в очень высоком уровне у них. Как ни странно. Они могут превосходить здорового человека. Сделали им спортивное соревнование. Они должны пробежать какую-то дистанцию, дети Дауна. Им объяснили, что это. Пробежите дистанцию, тот, кто первый получит такой приз, второй получит такой приз, третий получит такой приз. Вот кто первый получает самый лучший приз. Вот значит, кто вперед нужно пробежать. Они поняли все. На старт, внимание, марш. Они побежали. Где-то на середине дистанции одна девочка споткнулась и упала. И сидит и плачет, больно ей, ушибло что-то. Все дети Дауна разворачиваются, бегут к ней. Все сходят с дистанции. Поднимают ее, успокаивают, берут за руки, бегут вместе с ней к финишу. Все были очень удивлены. Смотрите, смотрите, какая команда. На самом деле это команда. Вот она команда. Вот оно сознание. Не просто соревнование. И мы объясним немножко, как же обучали ведическим наукам прикладным. Очень осторожно нужно обучать детей, даже математике, говорится. Сейчас я объясню, что такое современная математика. Немножко расскажу о ведической математике, а вы поймете, в чем разница. Вот современная математика. Вася, вот яблоко, видишь? Вася, представьте, сидит, не знает ничего еще. Вот его обучаю. Вот одно яблоко. Это одно яблоко. Понял? Да, понял. Одно яблоко. Вот оно. Вот здесь. Вася, смотри, вот еще одно яблоко. Видишь? Сколько яблок? Не знаю. Вася, смотри, еще раз. Вот яблоко. Вот еще одно яблоко. Ну, сколько вместе будет яблок? Но ребенок не может понять, почему они вместе, что их объединяет. Вот в чем его проблема. Он не знает, как они становятся двумя именно. Он видит одно и одно яблоко. Одно яблоко и одно. Ну и что? Что, ничего не будет? Одно и одно. Теперь смотрите, я объясню по-другому. Сейчас вы поймете. Вася, вот тебе одно яблоко. Твое яблоко, понимаешь? Не просто яблоко, но твое яблоко. Буратино, вспомните. А вот тебе еще одно яблоко. Сколько у тебя яблок? Понятно, думает Вася. Два яблока у меня. Что же их объединяет? Чувство собственности. Смотрите, математика основана на чувстве собственности. Теперь другая математика, ведическая математика, которая не развивает чувство собственности. Очень важно это видеть тоже. Что такое один? Найдите один в природе. видите, мы не привыкли так мыслить. Но это можем начать. Можем увидеть единицу природы. Одно солнце. Один Бог. Что еще один? Земля, как мать для нас одна, мать одна. Вот мы понимаем так единицу. А два, что такое два? Папу видите? Руки. Понимаете, почему их два? Функционально понятно, почему их два. Но просто два яблока, вы не поймете, почему они два, без чувства собственности. Что их объединяет? Если вы изучите ведическую математику, вот досчитаете до 10 таким образом, вы обретете способность одну. Многие еще заинтересуются этой математикой. Если вы посмотрите на дерево, то сразу сможете сказать, сколько на нем листьев. Мистическую способность обретете, если досчитаете до 10. Но вы это уже дома попрактикуйте, хорошо? Это, так сказать, долгая история будет. До 10 сложно будет считать, на самом деле. Можно и дальше считать еще, что весь мир связан таким образом. Вот это математика. Вот так люди могли считать. А просто прибавлять и отнимать не так сложно. Есть калькулятор. Этому особо учить не нужно. Вот я примерно намекнул о том, что такое наука. Также есть языки. Санскрит, почему он так важен. Это язык полубогов считается. Божественный язык. Например, человек должен родиться второй раз, говорят в ведах. Два раза родиться должен. Дважды рожденных есть три примера. Птица. Сначала это яйцо, потом цыпленок. Два раза рождается. Зубы. Сначала молочные, потом отпадают, вторые рождаются, дважды рожденные. И человек, который рождается сначала от отца и матери, а потом получает посвящение от духовного учителя, от второго рождения, когда получает знание о себе. Вот тогда он уже рождается в полном смысле слова. Осознанно. И это все называется одним санскритским словом «двиджа». Если вы говорите про птицу «двиджа», значит, что вы имеете в виду? Ее рождение. Видите, можно назвать ее так. У птицы еще другое имя. Но можно сказать про нее «двиджа». Если вы говорите про зубы, «двиджа», значит, вы имеете вот эту сторону именно. Или «атма» слово. «Атма» означает «я». Но если вы разговариваете с человеком, который себя отождествляет с телом, значит, вы говорите «атма» – «тело» означает. Если вы говорите с тем, кто отождествляется с умом, «атма» означает уже «ум». А если вы видите, что человек знает о душе, значит, «атма» означает «дух». Разные значения, смотря с кем вы общаетесь. Если вы общаетесь с человеком в каком-то качестве, вы можете даже его по-другому имени называть. В Бхагавад-гите Кришна обращается к Арджуне пятью способами. Пять имен дает разных. В зависимости от ситуации и контекста разговора. Очень интеллектуальный язык. Иногда одно слово имеет до 50 значений в санскрите. И при сочетании каждое имеет свой оттенок и смысл. И обогащает все это, видите. То есть разговаривать на санскрите сейчас невозможно. Из бытовой, конечно, санскрит, но не можно учиться. Но обычно он для хранения духовного знания. То есть писание, которое на санскрите, это просто для хранения знания. И таким образом, видите, вот семейная жизнь ведическая, она другая будет. Немножко. Так, что еще мы хотели сказать на эту тему? Может быть, мы что-то обсудим вместе? Да.
Что-то слово происходит, 7 видов, да?
Семь видов.
Ну, как да,
да. Семь, есть 7 уровней любви для женщины.
Нет, 7 способов вступить в брак, скажем.
Как сейчас вступать в браки? Есть, когда есть браки такие, когда мужчина и женщина, они по обоюдному согласию женятся просто. Есть браки, когда именно девушка выбирает себе мужа. По этикету вет, если девушка выбрала себе мужа, мужчина не должен отказывать. Ну, смотря какому он принадлежит варне еще. Кшатри не отказывает. Кшатри может иметь несколько жен даже. В той культуре. Сейчас нет. Сейчас нет таких кшатриев. Есть третий вид браков, когда мужчина крадет себе невесту. На Кавказе еще это делают. Это другой уже обряд совсем. Воины так поступают. Это чести прибавляет. Именно украл невесту. Отбил ее. Есть, когда получают девушку через какое-то соревнование. Ведах говорится. Отец ставит условия, что проверить именно могущество жениха. Как, скажем, царь Друпада выдавал свою дочь Драупаде, он сделал своему вару состязание. Все принцы мира собрались, потому что эта женщина была особая, принцесса Драупади. Равной не было. Все страстно хотели ее руки. Если вы получаете хорошую жену, то вы успешны в жизни будете, она вам поможет, она вас будет вдохновлять и направлять. Цари должны быть все женатыми, и от жены будет зависеть его именно могущество. Также. Поэтому они все хотели получить хорошую жену. Драупади была самой лучшей принцессой этого времени. И царь Драупада знал это, что ее жених должен быть лучший, самый лучший. Но он придумал условия. Лучший воин. Он взял макет рыбы, подвесил под потолком, ниже под рыбой прикрепил колесо от колесницы, вращающееся со спицами. А внизу под ним был бассейн с водой, колышащийся. Условие было таково, что воин должен смотреть в бассейн на отражение рыбы, пустить стрелу, не глядя в нее, чтобы она проникла между спицами и попала в глаз. И он знал, кто выполнит это условие. Единственный воин был такой. Он хотел вот таким образом выдать Драупади за него. Это был самый сильный воин того времени, был Арджуна. И он сделал это. Только он получил Драупади. Но когда он получил Драупади, все остальные кшатри бросились на него, он их отбил. И так он с честью, со славой добился своей невесты. Вот это воины, так они получают жену. Если человек интеллигентный, это уже другой тип человека. Он не сражается за жену, он просто ее получает как милостыню очень часто. Просто ему предлагают вот жену, все, принимает ее. И также для женщин существует 7 уровней любви. Это еще целая наука. Еще целая, может, отдельная лекция будет на эту тему. От самых простых форм любви. Первая форма любви, когда она вспыхивает как огонь и сразу гаснет. Просто похоть и все. Самое примитивное состояние любви. Второй уровень любви, когда мужчина абсолютный хозяин и господин, а женщина просто рабыня. Что кулаком стучит, а так и бьет ее постоянно. Такая любовь есть. Тоже невысокого, не цивилизованная. Третий уровень любви, я могу сейчас не все помнить, простите. Третий пропустим. Четвертый уровень любви, когда они связаны внутренне так, что даже их смерть не разлучает. Высокий уже был. Третий вот я сейчас не могу вспомнить, к сожалению. Но на четвертом уровне, если умирает один, умирает и другой, не живет. На пятом уровне они достигают равенства в отношениях, потому что их отношения исключительно для духовного продвижения. Это полное равенство и дружба. Один другой имеют право высказывать все, что хотят друг другу. На низших уровнях обычно муж, за ним последнее слово. На пятом уровне не имеет значения, они равны. Они больше духовно понимают друг друга, чем как мужчину и женщину. Полиплатонически. На шестом уровне это любовь. На шестом уровне это любовь, когда женщина добивается всего, чего она хочет, всего, любого безграничного счастья, через свое смиренное унижение, как бы. Необычное такое состояние, так сказать. Она занимает обычно очень смиренную позицию. При этом она получает все великие блага от мужа таким путем, завоевывает его сердце. Примерно как в сказке Морозко. Тепло ли тебе, девица? Да, батюшка, тепло. Смирение такое, покорность. Еще сильнее мороз. Сейчас тепло? Да, очень хорошо, уже дом покрылся. И видя это, он смягчается и одаривает ее, и возвращает с богатствами. Все, она получает все, что хочет. Видя это, мачеха шлет свою дочь. Посиди-ка там тоже, поморозься немножко. Тепло ли тебе, девица? Да ты что, старый хрыч, не видишь, какая холодина? Ну так, в сказке русской. Ага, вот на свиньях обратное. Ничего не получает. Вот это примерно шестое, когда через вот такие качества женщина, она как бы покоряет сердце мужчины и получает их за все желаемое. Но на седьмом уровне любовь безгранична, не обусловлена, нет ни начала, ни конца, она всеобъемлющая. Она абсолютно духовна, безгранична. То есть это вожделение, очистившись, становится чистейшей любовью. Трансформируется, как бы сублимируется. В этом задача. Вожделение – это большая энергия, мы сказали. Сильнее, чем ядерное оружие, она разрушит человека все хорошие качества. Бомба просто убьет тело, но не больше. В следующей жизни мы рождаемся снова, но сексуальная энергия, она дает лучшие качества, и можем родиться животным. Это опаснее намного. Но это так, вкратце что-то вот вспомнил, я не собирался говорить об этом.
Можно вопрос. А с точки зрения вед, что считается для женщины качественной, хорошей? Жена должна быть какими качественными характерами?
Женщину можно ставить на алтарь и поклоняться, портрет, при одном условии. Она признается святой в этом случае. При одном условии, что она живет со всеми родственниками в мире. Это святая женщина. Самое главное для меня. Со всеми родственниками. Дети, муж, родители мужа, собственные родители, братья, сестры, друзья и прочее. Мужа. Мир. Вот эта женщина святая. Попробуйте так жить, вы увидите. Потребует очень высокие качества. Это для женщины требование. Вот это ее развитие. Если вы видите злую старуху, это несчастье. Это несчастье с этим человеком. Старые люди не должны быть злыми. Должны быть очень добрыми для всех. Равно относиться ко всем. Уже не разделять мой, чужой. Однажды ехал в Челябинск на автобусе отсюда. И мы сидели, уже места были практически заняты, несколько пассажиров вот еще достаживались. И там была старуха одна, последняя заходила. 97 лет. Она со всеми разговаривает, она сразу все говорит. У меня, говорит, все давно же умерли и дети, и внуки. Говорит, я, говорит, не знаю, почему я живу. У меня, говорит, никого нет. Она с каждым, как с ребенком, как с родственником. Вот такое сознание у нее. Все для нее дети. Вот что-то наподобие. И все ей помогают, руки подают, усаживают, там что нужно, и все. Все, каждый чувствует себя, что у нее такая вот любовь. В детстве еще помню, была бабушка одна, очень сильная. Она жила у нас на нижнем этаже нашего дома, в другом подъезде. Двухэтажный дом был большой, на севере. Мы бегали по двору, если мать кричала, иди сюда, иди, иди. Подожди, потом поиграешь, иди в магазин, сбегай за хлебом. Это была проблема. Оторвать от игры за хлебом, о боже мой. Легче самой сходить было матери в магазин. Но как только эта бабушка на первом этаже, которая не могла почти уже ходить, была очень старая, страшно старая, подходила к окошку, вот так тихонечко стучала монеткой в окошко, все мы сбегались туда, как магнитом, выхватали деньги, кто вперед, бежали из-за хлеба в магазин. Я вам говорю правду. Она нас очень любила какой-то особой любовью. Хотя мы не были ее внуками или детьми, она жила одна. Вот такие должны быть старики, хотя бы примерным образом. Никогда не уходили без угощения от нее. Не столько было любви, как она радовалась в виде любого из нас. Поэтому она просто монетка стучала по стеклышку, и вся детвора сбегала, сразу же хватала деньги и бежала. Все вместе бежали за хлебом бабушки. Представляете? И такая же была у меня директор в школе, в начальной. Была женщина-инвалид войны, одна нога протез, один глаз протез, вот такая вот страшная вся уже была, старая. Сколько было? Никогда голос не повышал ни на кого. Иди сюда, она говорила. Любому ребенку. Он тоже. Любой хулиган перед ней был. Все. Полный ребенка. Все. Он слушал его полностью. Такая силища была материнская. Она умерла через год примерно. Два. Вся школа плакала. Дети плакали. Младшие классы плакали. Учителя плакали. Она никогда не ругалась ни с кем. Это такие интересные образы. Понимаете? Женщина должна быть вот такая мирная. Вот такая глубокая. Вот это мать, это очень большое понятие. Не то, что она ребенка выбрасывает в урну куда-то, идет на вечеринку, ногти красит. Нам нужно преодолеть это сейчас, очистить этот уровень отношений, понятия мужчины и женщины, поднять на более высокий пьедестал. Женщина привлекает мужчину своим видом прежде всего, внешностью. Поэтому она должна знать, как наряжаться, как украшаться, чтобы привлечь того мужчину, который она хочет именно. Сейчас мы видим, что мода такова, что, ну, прямо говорить, привлекаются похотливые мужчины больше. Не самый лучший вариант. Ведь дается культура, когда женщина очень красива, но не вызывает похоти. А сразу уважение вызывает. Я не думаю, что это сейчас можно сразу все применить, вот с одного дня, но изучать нужно это. Что-то мы можем как бы вкладывать, какие-то ценности. полезные вещи. Если женщина замужем, и мужа нет дома, она выходит, выходя на улицу, не украшает себя. Не наряжается, не украшается. Если же муж дома, она украшенная выходит на улицу. Не наоборот. То есть мужа нет дома, она украсилась, пошла на улицу. Нет, так она не украшается. Когда сеют вот эта вот женщина, сейчас мужа нет дома, она быстро проходит, не украшенная, все. И никто не беспокоит. Женщина на санскрите называется, еще есть одно название у женщины, стри. Нет, стри — это просто женщина. А йошит — есть такое понятие еще, женщина, йошит. Йошит означает то, чем наслаждаются мужчины, то, что хотят мужчины. Поэтому женщина должна быть защищена культурой, правильной одеждой, поведением, мужем и так далее. Как же мужчина смотрит на женщину ведически? Он не рассматривает ее отдельно, независимо. Он рассматривает ее как чью-то мать или чью-то дочь, чью-то жену, чью-то сестру. Если знакомится, скажем, ведический мужчина и женщина, то мужчина прежде всего спрашивает, чья ты дочь сначала? Вот таким образом. Уже связывает ее с кем-то, кем она защищается. Потом они вступают в какое-то общение. Все, вот такая вот культура. Мы видели это в Индии, очень замечательно, конечно. Такое удивительное общение там между мужчинами и женщинами. Но это правда революционная тема? Такая острая очень, верно? Наиболее такая вот. Но завтра будет легче уже. Мы первые лекции давали такие вот просто вот общего порядка какого-то, интересного, познавательного, духовного. А сейчас мы более практично говорим, поэтому это самая как бы острая тема веды. Почему сейчас не принимается ведическая культура так вот быстро, вот по этой причине.
Есть какая-то система по
планированию детей? Да. Планирование детей, то есть зачатие. Ребенок начинается именно с зачатия, не с рождения. Момент зачатия тоже важен. Момент рождения также астрологически важен, определить судьбу ребенка. Но самое важное даже не само время его рождения, а мысли, момент зачатия родителей. Тот уровень сознания, который вкладывается в утробу матери. То есть то умонастроение, с которым родители именно начинают ребенка, оно входит в сознание ребенка будущего. Если родители думали именно о чувственном наслаждении, о похоти, то и ребенок рождается именно таким. Замечали, да, что дети рождаются практически неуправляемыми и крайне эгоистичными. Есть даже трудные подростки, которые вообще не знают, как их воспитывать. Вообще не подчиняются ничему. Это излишнее количество похоти. И уже 12 лет они уже и курят, и пьют, и все что угодно делают. При первой же возможности. Если еще и раньше, да, в 9 лет уже начинают. То есть это родители начинают таких детей. Если же родители думают о момент зачатия, о будущем ребенке больше, это лучше. Это рекомендовано. О хорошем ребенке. Но для этого нужно уровень сознания как бы поднять. Есть практика медитации перед зачатием. Родители должны следовать ей, потом начинать ребенка уже после этого. Не напрягай ум. Там не нужно напрягать ум. Если уже подняли свои мысли высоко, повыше, то просто естественно это происходит. Не самовнушением, нет. Именно уровень как бы желаний определяет это. Поэтому в ведической культуре перед тем, как зачать ребенка или даже жениться, молодые люди совершают аскезы. Какие-то благочестивые поступки нужно совершить сначала. Какой-то подвиг нужно совершить, может быть. Или посадить деревья, там, вырыть колодцы, там, ну, какую-то пользу людям принести. Какое-то нужно усилие совершить. А потом уже, так сказать, они в брак вступают, только после аскеза. Если женщина преобладает в сексуальном отношении, то родится девочка. Если мужчина преобладает, родится мальчик. Если секс неконтролируемый, они занимаются им сколько хотят, мужчины слабеют, рождаются девочек больше. Сейчас мы видим, что женщин гораздо больше, чем мужчин. Это проблема, потому что все женщины должны быть замужем, но мужчин мало. И начинается конкуренция, как же привлечь мужчину, где же мужчины? Отсюда вот эта вот мода, быстро меняющаяся. Как же одеться так, чтобы наиболее быстро привлечь мужчину? интуитивно, то есть женщина начинает так действовать. Не хватает мужчин хороших. И беспокойство приходит в общество. Но если секс регулируемый, то рождается больше мальчиков на самом деле, чем девочек. Да, проблемы такой нет. От женщины зависит спокойствие всего в обществе. Именно от поведения женщины. Как мы сказали, женщина более могущественная. Одна полуголая женщина выйдет на улицу, и все беспокоятся, вся улица. Вот он пример. Сразу же. Такое будет происходить. Кошмар. Приехали мы в Индию. Как-то. Майяпур, святая Ганга, знаете, просто чудо какое-то. Красота неописуемая. Первым делом хочется пойти купаться на Гангу. И с нами также приехали две москвички. Ну, было много народу, но эти две москвички были с телевидения. Они не практиковали нашу культуру, нет, не знали просто эту культуру ведическую. Поэтому они по простоте душевной пошли на Гангу, разделись до купальников там. Никто не удивляется, на Ганге не увидите такого. В Гангу никто даже без одежды не входит. Священная река. То есть совершенно другая культура, другие отношения. И загорают там стоят, загорают, то есть они общаются друг с другом. Нормально все. Неподалеку крестьяне, тут поля тут же начинаются. С какой-то такой, знаете, типа серпа, вот таким железной мотыгой какой-то, не знаю, вот там что-то там с землей делает, копает. Увидел их этот человек, крестьянин. На бедре на повязке такой черный, знаете, челма у него. Глаза горят. Подходит к ним и говорит. Эту железную штуку держит. Если вы сейчас не едете, я вас убью. Он сказал это так, что они перепугались до смерти. И к вечеру, смотрю, они уже в саре ходят, волосы их завязаны, то есть они поняли, что здесь другая культура, нужно уважать, то есть люди возбуждаются сильно, возмущаются. Если женщина идет одна по улице, уже мужчины недовольны. Кто должен быть рядом, подруга должна быть какая-то, или ребенок, но кто-то одна женщина не может просто так ходить, разгуливать по улице. Она возбуждает его мужчин. Порядок общественно нарушает. Очень строгая культура. Но какое умиротворение вы чувствуете, когда вы все это принимаете? Никаких беспокойств. Когда мужчины и женщины беспокоят друг друга, вы начинаете чувствовать что-то другое. Потому что так как живут именно в Индии, в святых местах, вы не найдете никаких аналогов. Но не поймете это сразу. Раза 3-4 нужно посетить святое место, чтобы понять их законы жизни. Живут все вместе, не только люди, все живые существа. Все на равных правах. В одном городе живут свиньи, собаки, верблюды, коровы, обезьяны, лошади, люди. И человек лишь одной из составляющих, понимаете? Лишь одной из составляющих там, вот это сознание. Все видят духовность в каждом живом существе. У каждого свое место, свое полезное, и они вместе прекрасно справляются. Обезьяны очень разумные, например. Они у вас схватят очки и запрыгнут. И будут перед вами крутить очками. Ждать банан. Меняет на банан очки. Также обувь берет, пойдет продавать на рынке обезьянок, меняет на что-то на бананы. Никто их не наказывает, это обезьяна, что они имеют право жить, имеете разум. Знаете, как жить, вы тут не один, не гордитесь. Собака очень смиренная, если вы идете по тропинке, навстречу собака, собака смотрит, вы идете, отходит в сторону вот так вот, и ждет, когда вы пройдете, так далее, проводит вас, прошел, встал на тропинку, пошла дальше. Свинья живет на обочине дороги, там, где канализация, это ее место. Если она переходит дорогу, она очень внимательно ее переходит, чтобы не задеть никакого человека, потому что задевая, она оскверняет все его тело. Свинья даже образована, смотрите там. Корова может делать все, что хочет. И корова, они ходят по лавкам тоже вместе с людьми. У них денег нет. Она подойдет и смотрит на вас, на продавца. Она просто смотрит на вас. Если вы жадны, вы думаете, ну идите в другую лавку, идите. Тут вас слишком много. Но тут рядом лавка, она бок о бок другая. Продавец, твой брат, сосед скажет, мать пришла, дай что-нибудь. Ты должен что-то дать, корова пришла. Ну что-то там из овощей отломит и даст, она съест, пойдет в следующей лавке. Стоит, смотрит. Все сыты, всем все хватает. Ничего сказать, никто не голодный. Даже нищие все сытые в Индии, в таких местах. Земля дает урожай 4 раза в год, или если не 6. Потому что коровы дают навоз, молоко, не нужно никаких химикатов. Все просто растет, как на дрожжах в таком климате. Если по какое-то животное умерло, буйвол, допустим, пала, и его просто отволакивают к ему на пески, немножко подальше, и грифы тут же спускаются. И уже на следующий день ничего нет, одни кости. Когда остаются кости, собаки приходят. Эти кости в порошок сгрызают. Все чисто. Природа сама, человек живет вместе со всеми другими живыми существами. Пойдите на ему, но там черепахи, там летающие рыбы, там чего только нет, столько живности, столько птиц, бурундуки повсюду. И никто не боится никого. Здесь посмотрите, как кошки передвигаются мелкими перебежками от одного укрытия к другому укрытию. Вечером тоже выходит на улицу, даже от одного укрытия к другому укрытию. Тут страх господствует, а там нет страха. Все живут на одинаковых правах, все имеют право жить. И для домохозяина, веды говорят, интересно, есть правило. Если вы готовите обед дома, вот у вас семья, вы приготовили обед, то прежде чем сесть за стол, вы должны принять аскезу. Открыть дверь и сказать, кто голоден, заходи сюда. Обычно относится к странникам большей частью, то есть к путешественникам. Или к нищим, ну кто нуждается в пище на самом деле. Кто голоден, должен крикнуть, чтобы было слышно метров на 100 вокруг. Не просто шепотом. Кто не голоден? Никто, слава Богу. Нет, громко объявить, 3 раза нужно крикнуть. Вот так, в разные стороны. Кто голоден, обед готов, можете зайти. Придут люди какие-то, вы покормите их, только после этого можете поесть. А мы узнали об этом, помню, как-то с женой. Подумали, как же здесь-то применить? Как-то неудобно здесь кричать, на улице ходить. Никто же не поймет. Но кормить нищих – это обязанность домохозяев. Ведах. И вот на первом этаже здесь, в Екатеринбурге, это было. Мы жили на Сыромолотово. Как называется этот район?
Живые.
Живые, на Живые Сыромолотово. Это был первый этаж, напротив там был супермаркет, там это видно было хорошо. Большой универсам есть такой. А еще между универсам и окном мусорные бачки. Куда бомжи приходят ежедневно, там все это переворачивают, ищут что-то, иногда даже что-то едят там. А у нас каждое воскресенье пир с женой. С ребенком. Мы что-то готовим, будет пир, как это предписано, вкусный пир, и все семьей едим эту пищу, освещаем ее, едим. И вот я смотрю, надо же, эти люди, они едят что-то из мусорных бачков. И я вспомнил, что обязанность домохозяев кормить людей голодных. А пир был потрясающий, там был рис желтый с куркумой, там были овощи тушеные, там была халава карамелизированная с апельсином. Такого не ели никогда, ой, попробуйте. Здесь мы все это можем показать. И прочее. Я говорю жене, слушай, жена, отнеси им. Тут разве тарелки есть? Давай положим, отнеси им. Она говорит, давай. Подожди, это все красиво, такие там салаты есть, желтый рис, все, сладости там, хлеб есть, овощи. На двух руках она понесла туда. Они сидят на ящиках, о чем-то говорят, нескоординированные, страшные эти грязные люди, пожилые уже. И вдруг она так уверенно к ним подходит, и так им в руки, раз, два. Две тарелки. Не получились, смотрят. И на нее смотрят. Кто? Не знаю. Смотрят сюда. Что это такое? Откуда? Почему? У меня был вопрос. Не знали, что с этим делать. Что есть? Да, это вам, она сказала. И сразу ушла. Они смотрят ей вслед долго. Потом друг на друга. Потом на тарелку. Но снова друг на друга. Потом стали нюхать. Они не доверяли всем это. В конце концов, один взял ложку. Стал так рассматривать всю ложку. Потом попробовал. Потом еще попробовал. Потом еще попробовал. И потом они стали трясти с плечи. Он рыдал, этот человек. И когда ты смотрел, мое сердце очищалось. Вот это нужно делать, на самом деле. Это очень важно в жизни людей. Семейный человек не должен быть жадным. Если он не пускает никого в дом, когда ты жил в детстве в таком городе, где не было ключей у нас, дом не закрывался, квартира. Сейчас это немыслимо. Так вот хотя бы раз в неделю должен свой дом открывать и пускать гостей, просто их кормить. Давать дары, принимать дары, общение какое-то получать. Так развивается любовь между людьми, доверие. Мой отец, он из Средней Азии, и он был воспитан по-другому. Если он готовил какой-то обед, он тут шел к соседям и раздавал им часть пищи, потом только мы садились есть. И мать смеялась над ним, и бабка смеялась над ним. Я тоже посмеивался, но я уважал его за это, и все его тоже уважали за это. Мы однажды приехали, я привез ему пачку благовоний из Индии. Благовония, он никогда этого не видел. У нас такие палочки, ну знаете, ароматные, зажгешь, там аромат распространяется. Он стал нюхать, зажигать, еще нюхать. И что он стал делать? Пошел по соседям. Всех соседей, вот вам, всем стал раздавать тут же. Потому что до сих пор в Средней Азии, если вы имеете что-то ценное, скажем, банка варенья какая-то вы сделали, что-то еще вкусненькое, вы ее прячете в сундук, не даете никому просто. Кому? Гость придет. Вот это их культура. Это для гостя. Только для гостей они хранят, сами не едят. Вот когда гость придет, тогда все можно поесть. Самое вкусное нельзя есть в одиночестве, этого плохо для сознания. Когда вы закрылись в комнате или под одеялом, и птичье молоко, знаете. Вот как раз это вот распространяется, открывается, самое лучшее мы вместе должны принимать. Это принцип семьи — есть вместе хорошую пищу. То есть так культура сближает людей. Когда-то были масленица. Проводится масленица здесь весной? Еще проводится? В моем городе уже не проводится, проводилась. Сейчас все у телевизора сидят. Когда-то люди все выходили в город, пели, танцевали, угощали друг друга. Какой-то был обмен. Это ведическая культура, это самое. Ее как бы остатки. Много общения было у людей хорошего. Это основа жизни домохозяев. Не замыкаться в своих стенах, за решеткой, за глазком, в своей квартире. Тюрьму себе построили, правда? Сами же построили. Решетку поставили, глазок поставили. Милиционера туда в будку. И сидите там. Сами себе тюрьму построили и сидите просто. Ну вот, наше время истекло. Вопросов все равно не задавали никаких. Вы перепугались, видимо, все.
Кстати, да.
Да, природа может меняться, смотря с кем мы общаемся, мы таким становимся. Общаемся с демоничными людьми, становимся демоничными, с божественными, становимся божественными, мы можем меняться.
А как же тогда браки, если мы один демоническая природа, а другой с божественной? Как-то они могут в течение жизни друг друга?
Их может уравновесить только одна цель. Если у них одна цель, тогда они постепенно найдут общий язык. Конечно, будут трения, конечно.
Но постепенно. Это просто сложно в течение жизни, но это не...
Не разрушительно. Сложно будет, да. Лучше все-таки близкие по духу люди должны быть. Что одна цель и примерно схожий уровень качества. Тогда будет легче жить вместе. Что бы вы хотели? Завтра у нас будет здесь лекция?
Да.
Да? Что бы вы хотели завтра продолжить? Какую тему? Мы говорили о уровне сознания первую лекцию, вторую лекцию мы говорили об общественном устройстве Варнашрама Дхарма. Сейчас в третьей лекции мы говорим о семейных отношениях мужчины и женщины. И четвертая лекция, что вы хотели услышать? Воспитание детей. Там все очень просто. Я не думаю, что целая лекция получится из этого. Там очень просто. Мы можем упомянуть об этом, конечно, завтра тоже. Если хотите, я вам расскажу о четырех югах, эпохах вселенского времени и как они влияют на нашу жизнь. Хорошо? Ну тогда на сегодня мы закончим, что время всего лучше. Спасибо.